Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, четверг, сентябрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 84.36, доллар 72.70, нефть Brent 77.92 и пара биткоин-доллар 43 498 долларов 71 цент за биткоин. Время пришло, пора платить налоги, всем зайти в личный кабинет, пишет Спира, здорово были бро, пишет Александр Первый, и YouTube-трансляцию, я еще сам не открыл, представляете, какая штука, там же вы что же пишете, сейчас открою и сразу начну читать ваши потрясающие, приятные какие-нибудь отзывы, что вы там пишете хорошего, наверняка что-то хорошее пишете, вот, доброе утро, Алексей, хорошего эфира, доброе утро всем, пишет Света из Москвы, вот прекрасно, Света сегодня первая написала. Может быть, она всегда так делает, но вот сегодня мы это отметим отдельно, правильно? Не, ну это же приятно, в самом деле. Кто-то хоть доброе утро тебе скажет с утра, правильно? А не только так вот в метро на тебя подышит чем-нибудь. Сегодня какой-то дед в метро возмущался сильно, вот не знаю. Ну, дед, так мне показалось. Ему уступили место, но он все равно возмущался. На окружающих, на всех бурчал, сидел, что они ему, остальные все место не уступили. Мне это показалось странным. То есть он только зашел, ему уступили место, и он потом сидел, и всем, кто рядом с ним, говорит, что там, место мне не уступил. Там. Такой вот сидел, но тебе же уже уступили. Старый, ну сиди уже, ну в самом деле-то, ну что ж такое-то? А он всех остальных окружающих еще третирует, и там, значит, а че ты мне не уступил место? А ты че мне не уступил? А че он мне уступил? Они, ну что ж такое? Доброе утро, Disturbed, говорит, Disturbed, да? Здравствуй, Алешенька, пишет Маршал. Ну, сразу видно, человек либо старый, либо с чувством собственного величия. Почему на метро, пишет Андрей? Положено так, по-другому не успеваю на две работы. Привет, привет, хорошего эфира, Алексей, пишет АМС. Ну, а вы не знали, что самый быстрый способ передвижения по городу — это метро, кстати, вот по поводу вашего вопроса? Я думал, что вы на машине, пишет Анна. Когда на машине, когда на метро. Вот когда нужно очень быстро и точно, тогда на метро. Когда можно немножечко себе позволить больше времени, тогда, конечно, автомобили. Я, конечно, предпочитаю автомобиль, мне нравится. Я люблю рулить, все такое, с вами вместе кататься по городу. Может быть, где-то вы меня видели, может, я вас где-то видел. Так, где наша звезда и метро, пишет Сельский. Где? Рядом, все, рядом. Я простой сельский парнишка, чего вы пристаете ко мне? Ну, есть машина, конечно, может, и не одна, но какая разница? Метро никто не отменял в конечном счете. В метро в перчатках, пишет Сергей, в маске. Перчатки вроде сейчас не заставляют носить. Ну, как-то не знаю, не заставляют. Вот. Но я стараюсь ничего не трогать. Я стою, не прислоняясь ни к чему, я стою, не трогая ничего руками, я так вот аккуратненько, спокойно себе еду. Постригся. Ну, есть такой моментик, друзья. Конечно, как всегда, махнули лишнего. Вот, честно, как не придешь, как вот... Не, объясняешь, канатка. Вы знаете от слова «канада»? Канатку сделай. Че это, канатка у меня сейчас? Вот скажите мне, пожалуйста. Это сержант какой-то армии, такое ощущение. Вот это что, канатка? Ну, вот человек говорит, канатку сделай. Он говорит, ща, секунду, прям, подожди. Берет машинку и... И потом уже, ну что говорить, тут уже ничего не говоришь. Просто восхищаешься, сидишь трудом человека. Ну, молодец. Вот, так что вот такая вот она канатка. То есть, какая канада, такая и канатка в конечном счете. Надо как-то по-другому объяснять, я не знаю. То есть, слушайте, вот советские люди, на самом деле, все знают, что такое канатка, правильно? Потому что был бокс, полубокс и канатка, да? И под горшок еще можно было. Вот, собственно, четыре варианта. Сейчас вот приходишь, все эти модные люди, у них какие-то милирования, у них что-то там один глаз такого цвета, другой глаз сякого цвета, ну, там линзы носят, вот это вот, какие-то у них модные одежды, но что такое канатка, они не знают. Вот, понимаете, я чувствую себя в этот момент стариком каким-то, абсолютно глухим таким, знаете, когда пришел, и говорю, это лучок, постриги меня так, как... Ну, вот, Хотя, вроде, так вот смотришь по возрасту, люди, в общем, моего возраста. Еще под машинку есть. А, да, еще под машинку, пятый вариант. Под машинку, конечно. Нилс, я бы с удовольствием. Нельзя, представляете, под машинку нельзя. А я бы с удовольствием. Так хорошо. Знаете, с утра раз, протер и пошел. И удовольствие. Стрижка фейт сейчас в моде, пишет Роман. Да, это фейт называется? Ну, все, я понял. Теперь, по крайней мере, буду знать, что я модный. Еще под Кашпировского можно было, пишет Мощный Бур. В барбершопе? Не, просто зашел, постригся. Можно было еще нагло, за 10 копеек, пишет Ваня Фарточкин. Под теннис еще, пишет Руслан. Сейчас модно, знаете, как еще называется? Цезарь. Салат Цезарь, знаете? А вот еще есть стрижка Цезарь. Это как горшок, но покороче. Это горшок, который вот совсем наверху вот так вот оставляют. Я хотел так, но так не умеют. Под канатку уже лет 30 не стригут, Квазиморда говорит. Вот, а я хотел. Понимаете, в чем дело? Я хотел, но никто не знает. Четкие ребята с челочками, кстати, куда-то пропали, пишет Близ Шенли. Вот, не знаю. И ты врешь парикмахеры, что тебе понравилось, пишет Спира. Да, вру, в наглую. А че? Ну вы же мне врете, что вам нравится меня слушать, правильно? И я вру парикмахеры, что мне все понравилось. Говорю, классно, спасибо тебе большое, родной. Даже вот, куда вот на чай оставить тебе. Вот. Ну, приходится. Ну, а что делать? Знаете, нельзя же портить настроенчик. У Мурада Цезарь, пишет Андрей. Это который я... Ай! Вот этот Мурад у него. А вы какое радио в машине слушаете, пишет Андрей. Конечно, говорит Москва. Какие сомнения? Ну, иногда так еще прослушиваю некоторые другие информационные для того, чтобы понять, насколько мы доминируем. Вот. А мы, конечно, доминируем как-то сугубо вообще, просто бомба, честно, абсолютно, без всяких, просто так иногда слушаю, не то, как хотел сказать, конкурентов, конкуренты, боже мой. Вот. Там, где меня нет, разве может быть кто-то нам конкурент? Конечно, нет. Если бы я там был, тогда да, безусловно, конкурент. А так меня нет, и, собственно, и какая конкуренция? Сразу проиграли. Это же очевидно. Это же очевидно. Мы же все это понимаем прекрасно. Вот вы идете на работу, и вы понимаете, что благодаря вам эта работа еще, в общем-то, и на месте, правильно? Ну что, если вас завтра не будет, ну все рухнет, ну все рухнет. Ну, все, вот все, вот любого выгони, любого, ничего не изменится. А вот вас, ну только все и рухнет сразу. Мы все это прекрасно понимаем, правильно? В хорошем смысле, Артем говорит, да. Вы забыли про еще модельную стрижку, пишет Бузыкин, да? Вот модельную это что-то. Да-да-да, говорит Москва, номер один, пишет Нурик. Ну, спасибо, спасибо за эту грубую лесть. Хотя, на самом деле, это правда, чего уж тут говорить. Спасибо, Нурик. Ну, подел сейчас, конечно, кое-кого, пишет Эдмон. Я даже читать не буду. Имя того, кого не произносит имя. Слишком знаменит, чтобы самому даже знать свое имя и отчество. Самое главное, по отчеству здесь Эдмон написал. Слишком знаменит этот человек. Давайте не будем трогать этих всех журналистских медиабогов. Давайте не будем их касаться, на всякий случай. Знаете почему? Потому что не тронь бога, он и не отвечает. Так вот, по-моему, такая была фраза. Ну, что-то около... Я тоже не могу правду парикмахеру говорить, пишет Маргарита. Вот видите, Маргарита, поэтому не исключаю, что у вас стрижка, как у меня. Значит, новая прическа, это завитки, так тебе идут. Локоны обалденные, пишет СГ, да? У Валеры делала, красила, часа два, наверное, красота. Мужчины, постригся, ага. А, это анекдот, СГ, я думал, вы меня хвалите. Получается, на мне вся политика в стране, не добуду куропат, непременно быть в войне, пишет Андрей цитатами. Дудь вон ногти накрасил, пишет Светлана. Да ну, но я вчера видел, на самом деле. И что-то я видел, кто-то Собчак писал или кто, или, может, не Собчак, может, Потупчик, не знаю. Там смысл был такой. В России входит в моду мужской маникюр. Что это такое? Да, цветной. Цветной, причем разноцветие такое. Мужской маникюр. Найди нам, Дудь покрасил ногти. Ну вот. Так что, вы понимаете, как бы, я-то консерватор, поэтому я ногти покрашу лет через 5 только, вы же понимаете, да? Когда уже это будет не в моде, я покрашу ногти, конечно, вместе с вами, со всеми. То есть, вот мы все, да? Я, вы там, мужики-таксисты, да, водители автобусов, да, шахтеры, вот шахтеры наверняка слушают, правильно? Полицейские, мы покрасим ногти, поскольку мы настоящие мужики, где-то лет через 5 только, правильно? А вот это вот все, вот это вот разлагающее, тлетворное, вот это вот, типа Дудя, они, конечно, уже сейчас, понимаете? Мы наденем платье последними, мужики, согласитесь? Мы наденем последними. Радужный маникюр, пишет Рамуальд. Мы все не в тренде, пишет Светлана. Зенит поздравили уже, пишет Маргадон. Да-да-да-да-да, Зенит что-то кого-то обыграл, кого-то, Кого же обыграл «Зенит»? Что-то я слышал. Но пока все больше молдаванами восхищаются, да? Приднестровскими молдаванами. Или просто... Давайте сюда... Приднестровцами надо. Правильно говорить? Приднестровцами. Восхищаются, которые «Реал» разбомбили. Еще вчера вы мне об этом писали. Я как-то значение этому не придал. А потом оказалось, мне объяснили люди знающие, что это просто бомба абсолютно. Что я просто не понял, что произошло. А произошло что-то, что происходит раз в тысячу лет. Понимаете? Комета Галлея, или как она там называется, вот пролетела. Какой «Зенит» Манчестер вчера выиграл, пишет Сергей. А что за Манчестер? Я не знаю Манчестер. Я знаю Винчестер, а Манчестер не знаю. Как вообще можно болеть за клуб, который не в твоей стране? Надо болеть за своих. Ну, я, конечно, понимаю, что спартачи сейчас скажут, за кого за своих? За «Зенит»? Это наши свои? Нет, вам надо болеть за «Спартак», конечно, безусловно. Ага, ногти в цвета ЛГБТ, сразу пишет Владимир. Канатка — особая стрижка, ее просто так не сделать. Это надо ехать за пределы Москвы, там сделать стрижку под канатку, а вернешься в Москву, стригись под модельную, и все, пишет Энди. Там молдаван нет, одни легионеры, пишет Нилс Майкл. Нилс Майкл, я сегодня зарплату Кокорина узнал, он где-то там играет в каком-то итальянском клубе, что ли. И получает 1,8 миллионов евро, по-моему. И что-то на наши деньги посчитали, там, ну, совсем грубо скажу, 130, что ли, или 150 миллионов рублей это. Представляете? Кокорин. Ну, это же жуть. Вот. Батюшки, куда ж такие деньги девать, пишет Светлана. Ну, не знаю. Но... Вот видите, иногда все-таки тюрьма людей исправляет и ставит на путь истинный. Все-таки вот Кокорин прошел эту школу жизни и, видите, зарабатывает теперь человек и нормально себя ведет. Ему на стуле хватит, пишет Сергей. Уф, можно несколько сразу купить. Ансамбль, так сказать, из стульев. Прямо все 12 можно купить. Что через 5 лет должно случиться с настоящими мужчинами? Волнуюсь, пишет Хохоха. Ну вот какая боль. Бавария, Динамо, Киев 5-0, пишет Эдмон. Нормальный пацан ногти не красит и розовую рубашку не наденет, пишет Квазиморда. О, у меня на работе пытаются на меня надеть какую-то синюю рубашку. Не могу понять. Синюю. Знаешь, как васильковая. И не голубая, и не темно-синяя. Какая-то васильковая. Я говорю, что это за цвет? Где вы взяли? Вот это ногти Дудя? Или чьи это ногти, скажи мне, пожалуйста? А ты же где-то нашла? Да, фото Дудь, все. Вот, ногти Дудя, значит, это, да? Смотрите, что. Что происходит вообще? Панк, он написал, рок. Еще один панк-рокер. Слушай, я последний раз сочетание панк-рок слышал, когда четыре дуры зашли в храм Христа Спасителя и играли там якобы, они играть не умеют, на гитаре. И они все утверждали, что они музыканты. Я до сих пор жду их классного альбома какого-нибудь, которым мы заслушаемся, и он будет платиновым. Ни разу этого не случилось. Вот еще один панк-рокер. Что-то мне подсказывает, что у него примерно от музыки ничего. Ну, только общение с рэперами вот у него. Ну, и ногти, да. Ну, это... Быть, а не казаться, Юрий. Надо быть, а не казаться. Вот. А иначе получается какая-то странная вещь. Ой, вот панк сюда не надо, только панк 13 пишет. Ну вот такой сейчас панк, понимаете, панк 13. Розовые ногти с надписью панк, что там, рок. Вот так вот. Панк, что вы думаете по этому поводу? Вы как бывалый. Алексей, меня забанили, пишет шеф. Да, шеф, вы забанены, поэтому я не могу прочитать ни одного из ваших сообщений. Поняли, да? Сечете, шеф, да, что вы не забанены на самом деле, потому что вы же написали. Я вот багажником палец прищемил, ноготь синий теперь. Зашквар я или нет, пишет Михаил. Не, почему? Это мужская же тема. Есть только багажником прищемили, а то, знаете, прищемили где-нибудь в другом месте, а изображаете, что багажником. Тут нужны доказательства. Панк, которого мы заслужили, пишет Хохоха. Да, были времена, король и шут, все дела. А сейчас что? А сейчас вот это. Кот пишет гомосятину. Как некрасиво, как нетолерантно. Как нетолерантно, кот. Вот в Америке нас бы уже закрыли бы, и нас бы уже, ну, так сказать, метафорически линчевали бы. Нас бы лишили всяческой возможности писать, читать, говорить и прочее. Ну, в стране, где свобода слова. Михаил прислал свой отбитый палец. Покажем отбитый палец Михаила всем остальным. Это же ведь на самом деле важно. Ну, в конечном счете, нам же говорить не про там отношения с Турцией, правильно? Лучше отбитый палец, Михаил, смотрите. А, женатик, все понятно. Все понятно. Смотри. Ну, не, нормально, видно. Видно. Палец, главное, видно. Вот смотрите. Ну, мне кажется, он маркером покрасил, нет? Обманывает нас. Но видно, что руки такие, трудовые. Видно, видно. Да, человек занимается. Панк настоящий — это старая шинель, тяжелые берцы, ирокез и бутылка водки, а не вот это вот все, пишет Виталик. Давайте говорить откровенно. Панк настоящий для нас — это Летов. Правильно? Который границы ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох. Он разложился на плесень и на липовый мед, а перестройка все идет. и идет по плану. И вся грязь превратилась в голый лед. И все идет по плану. Мне некоторые говорят, не пой только, пожалуйста. И я сразу говорю, а у меня рвется изнутри. А? Один лишь дедушка Ленин, хороший был вождь. А, ну ладно, не буду. Будем обсуждать сумасшедшего, который в Оренбургской области зарубил студенток топором, пишет Финист. Где-то в Гае, я слышал, это произошло, да? Или я ошибаюсь, Финист? Та история или не та история? Летов крутой, без спору, пишет Кот. Мужики раньше, мужики сейчас, прислал Игорь Захаров смешную картинку. Покажите. На примере льва, как мне кажется. Вот. Спой Янку Дягилеву, пишет. Игорь говорит, пой, пой. Ну ладно, сейчас. Ну, в классической манере исполнять, тогда в классической сейчас будет. А, вот, сначала картинка. Мужики раньше, мужики сейчас. Сейчас увидите, дорогие друзья.
Граница ключ переломлен пополам.
Похоже?
А наш батюшка Ленин совсем усох.
А, он еще немножко картавил.
Он разложился на плесень и на липовый мед. А перестройка все идет и идет по плану. А вся грязь превратилась в голый лед.
Почему нет гитары? Я бы сейчас еще и сыграл.
И все идет по плану.
Вот, мужики раньше, мужики сейчас. Вот видите? Вот, мужики раньше. Вот они. Вот, смотрите, мужики раньше. Мужики сейчас. Вот они. Смотрите. Ну, правда. Накормили толпу, да.
Мировым кулаком растерзали ей грудь.
Да. Если прищемил ноготь, проткнуть раскаленной скрепкой, пишет СВС. СВС, вы в лагерях нигде не работали случайно? Проткнуть ноготь. За что? Ничего такого страшного человек не делал. Да. Раково обсуждали? Слушайте, Антон, у меня вопрос такой. Это Раково та, которая Раково, или это другая Раково? Ну, это, может быть, покажется странным вопросом, но, тем не менее, это какая Раково? Потому что я смотрю, обыски по делу о мошенничестве в отношении экс-замминистра Раковой прошли не только у нее, но только окружение. Ля-ля-ля-ля. Марина Ракова, находясь на должности заместителя Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, где она была гендиректором. Ага. Они были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». И говорят, что присвоила себе 50 миллионов. Но это Марина Ракова. А мне кажется, что та Ракова, которая у нас, мы которые привыкли, ее зовут не Марина. Ее зовут Анастасия. Поэтому есть небольшая, значит, тонкость. Когда ты говоришь, что Ракову подозревают в мошенничестве, скорее всего, все думают про Анастасию. Ну, это из правительства московского, да? А на самом деле это Марина. И это другой человек, о котором, в принципе, мы не особо знали, потому что сказать, что она какой-то медийностью высокой обладала, мы не можем. И вот этот тонкий момент, он как будто бы не учитывается журналистами в заголовках. У меня первое, что я увидел, значит, Ракову обвиняют в мошенничестве, или там обыски по делу мошенничества, я подумал именно о Анастасии, понимаете, в чем дело? А это, ну, несправедливо. Это, мне кажется, удар по репутации очень серьезный, на самом деле, для человека. Просто потому, что у них одинаковые фамилии. Это важный момент. Может, они родственницы, пишет Маруся. Ну, это мы можем выяснять, конечно. Но факт остается фактом. Когда ты говоришь Ракова, все думают именно про Анастасию, а это не про нее. И как бы было бы хорошо, если бы журналисты это уточняли, мои коллеги. Потому что, как мне кажется, Анастасия Ракова сегодня будет ёкать. Да, вот. Еще же наверняка какие-нибудь дураки ей позвонят. Типа, ну что вы скажете, как вам, а? Ну что вы? Она скажет, куда звоните, ребята? Я вчера сразу разобрался, пишет Ромуальд. Но мне кажется, это главное, да, с этого надо начать, что это разные люди. Нельзя обвинять одного, да, потому что у него просто похожая фамилия. Это самое главное, это надо объяснить людям. Иначе они будут говорить, ничего себе, смотрите, в мошенничестве обвиняется, обыски прошли, работает себе, все в порядке. Второй аспект, мы все прекрасно понимаем, это что? Это правильно, это борьба с коррупцией, да? Она, оказывается, ну, это прям ужасно, конечно, для тех, кто себе ее пытался приватизировать, она, оказывается, идет. То губернаторов у нас каких-то, то их понюхают, то их полижут, да, то на хвост нанижут. Ну, что-то такое. Вот. Губернаторы не работают никак. Вот. Вертит губернаторами так и сяк. Вертит губернаторами. Ну, ладно, неважно. Короче говоря, Губернаторы у нас любят иногда присесть в тюрьму. Ну, там, условный Фургал. Ну, да, на всякий случай вспоминаю. Мэры, это вообще нормальная ситуация. Мэр почти каждый день обязательно должен сесть в тюрьму, хотя бы один мэр. У нас страна большая, это нормально. Кто? Министры изредка, с пафосом, громко, с обсуждениями, но тоже садятся. Вот Улюкаев до сих пор пишет стихи. Что там еще у нас интересного? Помощники всякие разные министров, но на небольшой срок, иногда, ну, прекрасно мы помним, да, помощница Сердюкова, фамилию ее я забыл. Сейчас вот кто вспомнит, тот вспомнит. Ну, помните, песня про тапочки у нее еще была? Не помните? Васильева, да, правильно. Если они родственницы, то это большой репутационный провал, и можно говорить о многом, пишет Кот. Ну так вот, надо выяснить сначала, а потом говорить. Но я думаю, что Ракова — это фамилия распространенная. 50 миллионов, живут же люди, пишет Скиф. Скиф, что-то копейки какие-то, вот если по-честному. Ну, 50 миллионов, ну, вы понимаете, да? Некоторые блогеры в год так зарабатывают. Ну, блогеры. Какая-то вот, ну, вы понимаете, вот это вот. Сидит там в интернете, что-то говорит в Ютьюбе, который закроют скоро, это я так понимаю. И, собственно, говорить будет негде. Но пока не закрыли, заходите на наш стрим, говорит Москва. Ссылка у меня в Телеграм. Ссылка в Телеграм, говорит Москва, и на Ютьюб. Сидят там что-то, матерят друг друга. И получают там такие деньги, понимаете? 50 миллионов, как копейки. Вот за 50 миллионов точно садиться не хочется. За сколько можно сесть? Миллиард. За миллиард можно сесть. Лет на 5. Можно. Вы никогда не заработаете миллиард за 5 лет. В целом, скорее всего, 99,9% я вам даю, что вы не заработаете миллиард за 5 лет. Поэтому сесть на 5 лет за миллиард, это нормально. Если его не изымут. Если из него докажут только 3 миллиона, а все остальные 997 миллионов не найдут. И скажут, ну, мы доказать не можем. Связь. Мошенничество и вот эти деньги. Ну, откуда-то он их взял. Наверное, в лотерею выиграл. Хотя в лотерею не выигрывал. Это можно. Это я знаю. Это вы готовы сейчас. Если бы у меня был миллиард, мы бы сейчас прям с вами могли бы, ну, и не один, мы бы могли с вами провернуть эту фишку. И я уверен, что многие из вас сказали бы: Алексей, не вопрос, я теплые вещи уже собрал, куда выдвигаться, что делать? Что делать? Просто скажи, в какую тюрьму. Я сам дойду. Я, может быть, даже на своей машине дойду. Не вопрос, доберусь на попутках. Пешком дойду. Не вопрос. Леша, миллиард, главное, закинь на счет, пожалуйста. Закинь. Правда же? Ну, я правду говорю. Я сейчас не соврал, правильно? 50 миллионов — это то, что доказано, пишет Андрей. Ну, никак не доказано, а подозревается пока. Понимаете, доказано будет 100 рублей, может быть, в итоге. А может быть, ничего не будет доказано. А может быть, как Серебренниковым будет с режиссером. Что, мошенник, мошенник, вор, негодяй. Но ладно, мы его все равно, значит, отпускаем, потому что он хороший парень. Может быть, вот так вот будет. Потому что выйдут, ну вот, актеры же выходят. Вообще, по логике, если актеры все время выходят, и они говорят, у нас там цеховая солидарность, сейчас должны выйти чиновники, сказать, это недозволено сажать чиновника. Недозволено обыскивать. Это что это такое? Это нормально. Что вы творите? Человек старается для отечества. Но почему-то чиновники не выходят друг за друга, не устраивают митингов. Странное дело, да? А было бы интересно. А было бы интересно. Но ни разу такого не видел. Я бы за 50 миллионов сел, лет за 5 точно не заработаю, пишет Руслан. Руслан, не, ну здоровье терять за 50 миллионов не нужно. Что-нибудь вы придумаете хорошее, я думаю. Алексей, ну если садиться, то в норвежскую тюрьму. Хорошо, пишет Валентин. Ну как это, Валентин, деньги здесь, а садиться в норвежскую тюрьму, это нехорошо. Это так не пойдет. 50 миллионов, это 35 тысяч рублей и 1428 месяцев. 119 лет, пишет Андрей. Ну если вы делаете нужное дело для страны, если вы работник, если вы действительно нужны, то да. А если вы блогер, тиктокер и еще какой-нибудь идиот, то намного быстрее вы заработаете. Не за 119 лет, а, например, за один год. Ну, то есть, имейте в виду. Поэтому, когда вдруг у молодежи начинают спрашивать, кем они хотят быть, а те говорят, мы хотим быть чиновниками и блогерами, а мы такие, о боже, куда катится мир? Почему этот человек не хочет быть водителем? Или он не хочет быть строителем, инженером, врачом? Ну, вот вам и ответ на ваш вопрос. Все-таки Маркс, ученый, на всякий случай, да, Фрейд просто писал о пиписьках. А вот Маркс ученый, понимаете? И в основе всего деньги все-таки, да? Капитал. Мы вот в капиталистическом обществе живем. Не забывайте. В основе всего деньги, а не какие там не фрейдовские вот эти вот все писюльки. Нет, никому не интересно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, сентябрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Оля пишет: долбанутые доставщики на велосипедах. Едем сегодня 8:30 на работу на своем автомобиле, никого не трогаем. Еду по главной дороге, вылетает доставщик на велике со двора, не уступая. Кажется, он даже не крутил головой, в общем, чуть не сбили. А он даже не чихнул, я в ярости, пишет Оля. Оль, а я, знаете, как к ним отношусь? Мне кажется, они без сознания ездят. Вот представляете, сколько им приходится ездить? Я думаю, что доставщики, они вообще без сознания. Абсолютно. То есть вот даже если они не на велосипеде, а на чем-то электрическом, все равно это же невозможно. Вы когда-нибудь ездили на мотоцикле, ну, не только на мотоцикле, на чем-то двухколесном по Москве? Если это делать весь день, то, наверное, сойдешь с ума. Потому что угроза везде постоянная, плюс вот это вот ты же дышишь всем, что вокруг тебя, дышишь другими транспортными средствами, это не очень. Вот. А если на велосипеде, так ты вдыхаешь сколько кубов там этого воздуха, я даже не знаю, тысяч кубов, такое ощущение. Ну, страшно представить, не знаю, какие объемы. И вот этот весь кирпич из всей этой пыли, которой ты дышишь, он складывается где-то у тебя в легких. И я считаю, что эти люди абсолютно без сознания, и лучше на всякий случай всегда это иметь в виду. Что вряд ли они прям такие бодрячком и «Ла-ла-ла, еду на любимую работу доставить пиццу хорошим людям, какой хороший день». Да, потом выпил кофе с круассаном, отвезу пиццу. Да, скорее всего, в поту, в боли, с какими-нибудь потянутыми, растянутыми, убитыми мышцами, убитым позвоночником, мозолистыми руками, пыльным лицом, кружащейся головой вот этот человек. И поэтому будьте осторожны. Доставщики самые целеустремленные люди. Они истово верят в себя и не видят препятствий, пишет Скиф. Я думаю, что это потому, что это как у спортсмена, знаете. Когда на морально-волевых, вот он бежит, и он уже не помнит ни себя, никого, ничего не видит вокруг, но главное добежать, и потом, когда пересекает финишную черту, он падает без сил, и его нужно спасать. А помните вот этот знаменитый бой Токтаров и Тэнк Эббот? Это UFC 6, по-моему, если я не ошибаюсь. Когда не было еще в UFC ограничений по раундам, и они просто рубились там около 20 минут, и когда Токтаров все-таки победил Тэнка Эббота, но Тэнк Эббот как-то еще встал и ушел, а Токтаров без сил, без всего, без сознания там лежал практически, его откачивали, воздух ему давали, то есть кислород, ну то есть прям совсем себя плохо чувствовал. Вот пример, мне кажется, в таком положении находятся доставщики. Я этим ребятам не завидую, они, конечно, сугубо вот так смотришь на них, смертники, можно сказать, в хорошем смысле этого слова. Ну, то есть они прям отдают жизнь для того, чтобы эта пицца доехала до вас. Или что там вы заказали? Сырнички. Совершенно право, это зомби, пишет Эдмон. Ну да, я думаю, что любой из нас был бы в этом состоянии, если бы мы вдруг бы начали этим заниматься. Токтарова помню только на банке «Охота крепкая», пишет Кэнди Бум. Тэнк Эббот — это знаменитость был в наше время. А Токтаров не был, что ли, Нурик? Ну и что вы? И есть сумки, термосы на плечо. Они легкие и удобнее, чем эти сундуки на спину, пишет Халдей. Доставщик — это работа, унижающая человека. Невозможно спокойно смотреть, мне их очень жалко. Ная, говорит. Ну, Ная, ну... Зато очень большой спрос, особенно когда пандемия началась, вы понимаете, что спрос стал какой-то бешеный, да? Я вот, например, открыл для себя некоторые сервисы, не буду их называть, чтобы не рекламировать бесплатно, зачем мне это делать. Но фишка в чем? Ты сидишь дома, заходишь в этот сервис, там магазин, ты говоришь, так, молочко, сосисочки, помидорчики, огурчики, и доставить. И, внимание, через 15-20 минут, а иногда и через 10, появляется человек, который стучит тебе в дверь. Как они это делают, я вообще не могу понять. То есть для меня это запредельно. Я дольше хожу в магазин сам. Просто 15 минут, и человек тебе уже звонит в дверь. Правда, один раз было так, это первый раз было, я квартиру не указал. Мне показалось, я указал, не указал. И он открывает дверь... У вас квартира не указана. Вот так. Я говорю, прошу прощения, я думал, указал. Укажите. Вот прям вот, знаешь, вам, ну, и, огонь в нем был в этот момент. Но я не стал говорить, типа, знаешь что, старичок, я плачу деньги. Это мои деньги. Ты знаешь, кто я. Ты знаешь, что ты вообще не можешь так со мной разговаривать. Я вообще, в принципе, так не люблю с людьми разговаривать. Поэтому просто я говорю, да, хорошо. Да, мой генерал, простите, пожалуйста. И это моя оплошность. Все. И он, в принципе, мог сказать: «Упал, отжался!» И я бы сделал бы, просто для него, потому что я понимаю, что человек, там, каждая секунда у него на счету, просто потому что еще какой-то ленивый, да, толстозадый там, ну, может быть, я не сильно толстозадый, но какой-то толстозадый ленивый, богач какой-то сидит и там: «Сосисочку хочу, мороженку хочу, еще хочу вот эти вот семечки тыквенные. И пиво мне привезите». И там: «Сволочь!» С другой стороны, сами понимаете, если бы не наша лень, то не было бы у людей заработка, правильно, да? Поэтому ценить надо нас, ленивых, потому что мы — это ваш заработок, дорогие друзья. Другое дело, что это, наверное, заработок не доставщика в большей степени, а той компании, которая организовала эту работу, а доставщику, скорее всего, дают то, что вот, ну, не доели все те богатые, кому он что-то привез, да? «Все доставки рядом с кафе», — пишет Андрей. «В апреле-мае 2020-го без них труба была бы», — пишет Сергей. Абсолютно с вами согласен. Но я хочу вас к новостям вернуть, если позволите. У нас счетная палата расщедрилась. Серьезно. Аттракцион невиданной щедрости сейчас происходит. Поэтому сейчас ушки на макушке, внимательно слушаем. Счетная палата, во-первых, предложила снять ограничения по срокам использования мат-капитала. В настоящее время, цитата: «До исполнения ребенку 3 лет средства мат-капитала нельзя использовать на покупку жилья и иные виды образования и накопительную пенсию. Мы предлагаем это ограничение снять», говорят в счетной палате. Во-первых, я не знал, что эти ограничения существуют, сам мат-капитал никогда не получал. Для меня это было удивлением, что они есть, но тем не менее счетная палата говорит, надо снять эти ограничения. Это раз. И два. В России... Это заголовок. «Предложили ежегодно выплачивать 20 тысяч рублей к школе». Ну, так я понимаю, к новому учебному году, да? Наверное. «С инициативой выступила счетная палата». Опять. Смотрите, что там происходит, я не понимаю. «В отчете ведомства говорится, что материальная помощь должна оказываться перед началом учебного года, а средства должны выделяться из материнского капитала. По предварительной оценке, ежегодные расходы федерального бюджета на такие цели могут составить 60 миллиардов рублей. По оценке счетной палаты, на сборы в школу мальчика в среднем уходит 19 тысяч рублей, девочки почти 24 тысячи». Почему девочки дороже? Фу, девочки со всех сторон невыгодно, да? Во-первых, сиди, волнуйся, не какой-нибудь мальчик там ее где-нибудь прижал, не прижал, да? Вот это первое. Второе, сейчас принесет, обрюхатит ее кто-нибудь, что-нибудь принесет. Мальчики в этом смысле, конечно, и дешевле, и удобнее, и на рыбалку можно съездить вполне себе, да? Сейчас мне скажут, я с дочерью на рыбалку езжу. Ну что ж, убили детство своей дочери, это ваш выбор. Ну вот, ну не, на самом деле это классно, но тем не менее, да? Мальчики, это понятно, это понятно. Как воспитывать мальчика, тоже понятно. Что-то не понял. По жопе. Да, так же правильно воспитывают мальчиков? Нет, не так воспитывают. На самом деле не так. На самом деле детей трогать нельзя. Но в целом многие из нас воспитаны таким образом. Что-то не понял, что-то неправильно. Вот тебе по жопе. Получил по жопе. Понял? Конечно. Все, о, включился тумблер. Вот теперь я понимаю. Это проблема, потому что потом вырастают такие люди, которые и во взрослом возрасте, пока по жопе не дашь, ничего не понимают. К сожалению, так вот происходит. Поэтому, конечно, лучше вербальные использовать методы коммуникации, но иногда, видите, вот приходится использовать и другие методы коммуникации, рассказывают мне некоторые люди. Сам я этого не знаю, естественно. Ну вот, а в августе, напоминают нам, значит, президент поручил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника для подготовки к 1 сентября. Сейчас по 20. Единственное, что я не понял в этой формулировке: материальная помощь должна оказываться, при начале, средства должны выделяться из материнского капитала. Не понял. То есть это просто будут из материнского капитала выплачивать? Ну, то есть в этом смысл? Или докинут денег? Если докинут денег, как бы, хорошо. Если из материнского капитала, который нам и так положен, мы его типа берем, выделять, то есть просто кусочек отрывать, то мне это кажется странным. А если потрачено? Ну, если потрачено, то потрачено. В GTA так, во всяком случае. Придется играть заново, понимаете? Потрачено, все, иди, нет денег на тебя больше. Все, во взрослую жизнь шуруй, работай. Хочешь доставщиком, хочешь журналистом, дело твое. Нет, девочка выгоднее. Мальчик приведет девочку на сносях и скажет: папа, я ее люблю, а там в животике твой внук, и до смерти будешь думать, твой или не твой. С девочкой ты точно будешь знать, что это твое, пишет Тунгус. Ну, Тунгус, есть в этом, конечно, правда о жизни, да? И средств мат-капитала, а я уже потратил на ипотеку. Что, облом, что ли, потому что, Сергей? Вот не знаю. Но, тем не менее, аттракционы невиданной щедрости. По крайней мере, что-то они там начали придумывать с мат-капиталом, чтобы его можно было шире использовать. Может быть, в этом и есть логика. 7373948, телефон прямого эфира. Елена говорит, вот отец меня брал на настоящую рыбалку. Самый счастливый момент в моей жизни, пишет Елена. Подождите, настоящая рыбалка? Когда кто-то добавляет настоящая рыбалка, не просто говорит рыбалка, а говорит настоящая. У меня сразу возникают вопросы. Вы имеете в виду динамит? Ну, с динамитом рыбачит когда? Или когда все пьяные и дерутся? Нет? Настоящая рыбалка это какая? Настоящая рыбалка мы видели в фильме, да? Диалоги о рыбалке или как это? А, нет, это как-то другое. Особенность национальной рыбалки, да? Диалоги о рыбалке это что-то другое. Но настоящая рыбалка это какая? Настоящая рыбалка это такая, когда друга потерял на этой рыбалке, да? Ну, в смысле, он живой, но ты где-то его потерял и не можешь найти. Недели три. А потом, да все нормально, я здесь. Я всегда был рядом. Вот, или какая-то другая, Елен. Хочу забрать дочь-школьницу из бывшей братской республики, так что ей средства из материнского капитала не полагаются, пишет Котопес. Знать не знаю, Котопес, думаю, что, наверное, нет. Ну, это я предполагаю. Может быть, кто-то нам объяснит, но мне кажется, нет. Нам же как выделяют? Вот родился гражданин страны? Родился? Вот тогда и выделяют. А если не гражданин страны родился, то это тогда та страна, какой он гражданин и выделяет что-то, что может выделить. Вы знаете, что, например, если женщина полетела от нас куда-нибудь в Америку и родила, например, в воздухе, но в воздухе это было над Америкой, то он гражданин Америки родился. И у него там свои американские льготы тогда, да? Вот если женщина родила в Америке, то это гражданин Америки, все, привет, автоматически сразу. Так же и здесь, ну, родились здесь, ну, вот, получим мат-капитал, все. А если не здесь, тогда, я не знаю, это, наверное, какая-то сложность все-таки. А я не хочу, чтобы мне из мат-капитала на сборы в школу выплачивали, пишет Блишен. Ну, конечно, я тоже не хочу. Я хочу, чтобы отдельно. Про настоящую рыбалку спросите у рыбаков с реки Печора, пишет Андре. Настоящая рыбалка – это когда не на платнике и на удочку, пишет Кэнди Мум. А, это когда ты, удочка, пустое ведро и ничего более. Да, и когда ты возвращаешься грустный домой и говорят, что, порыбачил, да? И ты говоришь, ну зато я покормил комаров. Правильно, комары зато довольны. Вот что такое настоящая рыбалка. Когда ничего не поймал, но успел помедитировать у воды. Зачем тогда вы берете удочку? А в лучшем случае, и в правильном, да, понимании, настоящая рыбалка, это когда ты просто приходишь к реке, ну, знаете ролик «Идущий к реке», если не знаете, посмотрите в интернете, идешь к реке, а там медитируешь. И ждешь, когда труп твоего врага проплывет мимо, да. А он не проплывает, потому что он живет в пустыне, твой враг. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Можно да, Олег. Пару слов о рыбалке?
Десятки я слов, сотни, пожалуйста.
Я когда учился в школе, у нас у одноклассницы отец вместе со своими приятелями на майские праздники в Подмосковье уехали на рыбалку. Никто из них не вернулся, и даже тел потом не нашли. Я это просто к тому говорю.
Это настоящая рыбалка.
Да, что рыбалка бывает разная, и настоящая, так сказать, кто как что понимает. Никто, я говорю, даже тел не нашли с этой майской рыбалки.
Порыбачили, так порыбачили. Что уж тут сказать? Что уж тут сказать? Ну и в конечном счете... Пускай за окном сейчас пасмурно, зато у нас здесь всегда позитивно и весело, да, правда? Настоящая рыбалка, когда ты озеро и никого вокруг, пишет Мик. Рыбалка – это медитация, пишет городской дед. Это медитация, все остальное добавочно. Наверное, инопланетяне похитили, пишет Михаил. Я думаю, что все совершенно иначе. Но подкорм рыбы тогда был знатный. Что ж, рыба сказала спасибо, безусловно. Кто кого порыбачил в итоге? Приезжайте на майские праздники. Будет вам и пару ведер в облы, пишет Тунгус. И присылает мне, это вообще кайф. Я первый раз такое в жизни вижу. Координаты. Ты, в смысле, ну, вы видите? Или? Мне прислали координаты. Вот натурально. Ну-ка, я сейчас эти координаты разрешите? Да, тут широта, долгота у человека, все. Вот такого я еще не встречал в этой жизни. Так. Ички Борча. Так, Ички Борча. Волжский, база, Шамбай. Так, мы... Сероглазка там что-то рядом. Где, что? Это где-то на Волге. Это где-то близ Астрахани. Из Астрахани знаете, что мы ждем всегда? Мы всегда ждем щучью икру из Астрахани. Вот почему-то. Может быть, она, конечно, не по закону добывается, я не знаю, но пару раз едали, так скажем. Йодовали. Было дело. Но это где-то, да, в дельте Волги. Где-то там, ближе к Каспийскому морю. которую она впадает, эта Волга, как известно по классике нашей. Да? Ну, все, все прекрасно. Вот это рыбалка, доцент. Вот доцент нам присылает прекрасную рыбалку, но подпись уж очень, мне кажется, жестковат. Не-не, доцент чуть выше, чуть выше, чуть выше. Нет, вот сейчас я вам покажу. Юль, я сейчас вам покажу. Если вы так интересуетесь фотографиями, я вам покажу сейчас. Вот. Нет, это не то. А? Не-не-не, это не то. Вот, вот. Чудо, чудо. Но тут подпись такая немножко, мне кажется, такая, как бы вам сказать, казарменная. А мы можем показать вот эту рыбалку, но без подписи? Да-да-да, рыбалку, но без подписи. Вот смотрите, мне кажется, доцент знает толк в рыбалке абсолютно. Он знает, как рыбачить. А вы когда на рыбалке были, пишет Телемакс? Так, ну, смотрите, я на рыбалке был где-то, мне кажется, в июле, наверное, или это август уже был, я сейчас не припомню. Карпа мы ловили. Карпа ловили. Нормально вообще, отлично получилось. Вот, смотрите, вот она настоящая рыбалка. Вот в чем весь смысл рыбалки. И главное, конечно, правильное, правильное. Экипировка рыболова, безусловно, да, чтобы было удобно, чтобы ничего не мешало и все такое. Вот она, настоящая рыбалка, как нам кажется. Спасибо большое, доцент. Все начали мне присылать фотографию рыбы, которую они поймали. Ну, это прекрасно. Ну, началось мерение рыбами, пишет Андрей. Леща поймать и в Москве можно, пишет Панк 13. А карпа можно поймать в Москве? На попапчике ловите, нет? На попапчике ловите? Мы на попапчике ловили. Конечно, карп – донная рыба. Фу, как это? Пошло, да, дело? Пошло. Сейчас я такие, так, а что, какой попапчик, Леш? Ну, чесночный, да, чесночный попапчик использовали мы. На подкормочку брали Дунаев. Фу, вообще, что? Подкормочка, конечно, Дунаев взяли, попапчики хорошие. Нормально вообще, половили карпика вообще, отлично, мне кажется, отлично. В Москве реке. Пошла вода горя. Опа! Знаете, здесь должен человек такой. Вот знаете, мне нравится, это есть комик Дорохов. Вот он должен здесь. И, да, и он должен... Пошла вода горячая! Вот так вот он должен. Значит, это прям взрыв сразу должен быть. Опа! Да? Вкусная рыба. В Строгино самы по 30 килограммов, пишет Роман. Ой, самы я пробовал, но... Вяленые какие-то или копченые. Но мне вот самы не нравятся. Все-таки они, мне кажется... Не... Ну, не мое это, не мое. А, вот ее туда, в Ики Чибирский, не возите, потом достанет, поехали, да поехали. Я на свою беду, пишет Тунгус, жену туда свозил разок, теперь каждый год пристает. Тунгус, там прикол не в этом. Я собираюсь на рыбалку с друзьями. Ну, они меня позвали, потому что я вообще ни разу не рыбак. Они говорят, давай на рыбалку. Я говорю, так. Рыбалка, ща будем рыбачкой, пацаны, все, собираемся, собираемся на рыбалочку, пошла вода горячая, вот это все, я готов. Вот. Своей говорю, я это, на рыбалку с пацанами, думаю, ну, когда говоришь на рыбалку, уже, да, женщине вообще не интересно. Ну все, на рыбалку уехал, ну все, фу, что они там рыбу ловят, ну все, фу, не поедет, никогда не поедет, правильно? Я говорю, на рыбалку, а-а-а, я говорю, что а-а? Ну, со мной ты на рыбалку не ездишь. Говорю, что? Что? Я говорю, какой, зачем тебе рыбалка? Это, говорю, мужское дело. Мы ездим на рыбалку. Мы там сидим у воды. Мы мучаемся, да? Вот это вот, страдаем. Вот это весь экип с собой таскаем. Кормим комаров там, оводов, некоторые говорят. Всяких мух. Для того, чтобы добыть рыбу, это тяжело. Мы устаем там, это мужское занятие. Ну, она говорит, классно. Я говорю, да как классно? Я говорю, да это ужасно. Я говорю, это катастрофа. Мы страдаем. Ужас. Некоторые пацаны без сил валятся просто вот на берегу, не могут, просто не выдерживают. Это не жестко. Я говорю, да и какая разница? Ты говоришь, рыбалкой как будто когда-то интересовалась. И тут самый прикол. Вот как это не интересовалось? Хоп, ушла, приходит с удочкой. Я говорю, откуда у тебя? У меня нет удочки. Я рыбачу на удочке друзей. Там какое-то карбоновое волокно, там все такое, что-то какие-то удочки. Боже мой, закидывать одно удовольствие. Мы, правда, один раз на озере чуть, ну, деда не зашибли. Там потому что грузик вешается граммов 50, а то и 80, то есть тяжелый такой. И там попапчику вот так вот запрессовывается, и можно далеко-далеко кинуть. И вот мой товарищ переборщил, на том берегу сидел дед. И деду у виска вот прям это просвистел, этот грузик. Прям...
и мимо деда вот так, фух, и дед оттуда: «Чё, там рыбы нет у вас, что ли?» Вот так вот. Ну, а с нашей стороны некрасивое поведение, мы ж понимаем. Но ответить что-то надо. Мы говорим: «Нет!» Он говорит... Ну, дальше я не буду говорить, что он говорил. Ну, в общем, мы с ним были так вот внутренне не согласны, потому что мы, ну, не, мы не считаем, что мы такие люди, да? То есть мы, наше поведение никогда не соответствовало тому, как он вот это описание нам дал, кто мы на самом деле, да, вот как он считает. Это абсолютно неправда. Но вступать в пререкания со старшим поколением нельзя. Надо сдержаться. И мы сдержались. Я сказал: ну, все, ну что, дед, прости, дед! Вот так вот. Ну, взял на себя ответственность попросить прощения у деда. А так, может быть, и похоронили бы деда, понимаешь? И потом я представляю этот суд. Вы можете себе представить? Чем вы убили деда? Удочкой, понимаешь? Удочкой. Как? Ну, мы сидели на другом берегу, бросили ему в лоб, понимаешь, грузик 80 граммов. Ну, и зашибли деда. Ну, это будет очень обидно. То есть ролик «Шоколад не виноват» проиграет сразу в интернете, да, нашему ролику, когда вот будут сидеть несколько дебилов, которые будут объяснять, как они удочкой зашибли, значит, человек. Ну, ладно, еще история была. Поехали на Платник. О, рыбацкие истории. Поехали на Платник. Это, короче, такое озерцо. И там все так аккуратно, рядом ресторан, вообще, ну, бомба. В поселке, в каком-то там, значит, элитном. Я... увидел, как американцы спиннинги закидывают. А они вот так прям и кидают. Вот именно с этим звуком. То есть прям свистит. Думаю, ща, говорю, смотри. И понимаю, что я не вижу, куда летит. Ну все, вот улетело, но я не вижу. А оно все летит. У меня вот эта проволока все мотается, мотается. Да что ж такое? В итоге я понял, я перекинул деревья, перекинул забор соседа, соседу куда-то во двор ляпнул там, который рядом живет. Ну и потом мы это, конечно, все доставали. Это было тоже забавно. Короче, главное не переборщить. Главное не переборщить. Главное, вот мастерство, оно заключается в том, чтобы и не сильно, и не слабо. Чтобы столько, сколько нужно. Ну мы люди неопытные, поэтому что уж тут говорить. Сейчас за проволоку-то прилетит, пишет за плинтусом. Ну, не проволока, конечно, а леска. Это я понимаю. С подлодки рыбу ловили, пишет СВС. Ну, типа того, типа того. А где фотки присылать? Здесь можно, пишет Анна. Конечно, Анна, это какие-то нюцы будут, я надеюсь. Или что? Или что вы хотите? Или рыбу можно и не присылать, на самом деле, Анна. Это нюцы, присылайте, в принципе. Если есть желание, не то чтобы это мне нужно, да, но почему? Нашли девушку с хатой в Москве, пишет Агафон Каноничный. Что ж, нашли? Что-то нашли. Не леска, а шнур, пишет Владимир. А я вообще-то завидный жених. Вы не знали?
Только не говорите ей, что это не...
Да, с хатой и с удочкой, смотри, говорит Кандибум. Да, да, да. Нюцы, друг хотел посмотреть, надо говорить, пишет Николай. Конечно, а я все вот, ну вот, например, Филипп хотел, вот он просил. Ну, Фил, не обращай внимания, пожалуйста. Значит, прости, дед, и зарядил груз побольше, пишет Эдмон. Да, прости, дед. Да. А мне теща говорит, сколько ты тратишь на бензин, прикормку, мы бы красную рыбу ели бы, пишет Александр Первый. Александр Первый, а вы еще теще скажите после этого, что та рыба, которая на цвет красная, она на самом деле не красная. А та рыба, которая красная, она на цвет не красная. Цветом, понимаете? Потому что она красная, потому что красивая. Красная рыба, хорошая, вкусная. Осетр, вот вообще не красный, а рыба красная. А вот семга, горбуша, форель, которые у нас принято называть красными, они не красные, потому что не в цвете дело. Потому что весна красна. Не потому что она красна, а потому что красна. Вот такое вот филологическое тонкое объяснение. Благодарим Оренбургский государственный педагогический университет, филологическое его отделение за потрясающие вот такие вот знания, которые, как видите, пригодились мне в жизни. Хотя, казалось бы, как такими знаниями можно хоть что-то заработать? Знаете, оказывается, можно. Поэтому обязательно учитесь. Кстати, на днях вчера встречался со студентами МГЛУ. Ух, мне тоже есть много рассказов. Если к слову придется, обязательно расскажу. 9.30 новости. В комиссии при Роскомнадзоре предлагают признать радикальный феминизм и child-free экстремизмом.
Это вот я сейчас прочитал. Я смотрю, это понравилось, да, Максиму Кононенко. Он себе забрал, говорит, а когда панорама становится жизой. Ну, я так и не понял, так это прикол или не прикол тогда? Но я начал выяснять и смотрю. Значит, ссылка на ТАСС. Ну, куда уж официальнее. Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре РКН Андрей Цыганов предложил признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и Child Free. Об этом он заявил на координационном заседании родительской палаты в среду. Цитата. «Безусловно, нужно расширять права правоприменителей. Мы неоднократно это предлагали. Всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологии, радикальный феминизм, все эти... Фури, движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека, Child Free и, конечно, надо признавать, хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям, Роскомнадзору и так далее», сказал Цыганов. По его мнению, это поможет защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в социальных сетях и в интернете. Координационное заседание родительской палаты проходит. Ходила в среду в Москве, в нем принимали участие более 200 делегатов, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, депутаты законодательных собраний регионов, представители общественных организаций. По итогам заседания участники приняли резолюцию с предложениями властям о мерах в сфере защиты семьи и демографии. Ну, что скажете, дорогие друзья? У меня, честно говоря, пока никакого вообще по этому поводу решения, уж там, даже мыслей нет. Я уж не знаю, что как это говорить. Значит, ЛГБТ, радикальный феминизм, Child Free и Фури. Я даже не знал, что Фури, существует Фури. Это все вообще надо признать экстремизмом, говорит глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при РКН Андрей Цыганов. А вы что думаете? Сажать, что ли, снова начнут, я не могу дочитать это, ну, так скажем, нетрадиционных? Пишет Тунгус. Не знаю. Ой, Европа всколыхнется, если примут, пишет Фанк 13. А определение есть всего этого? Да черт его знает. Читается как фьори. Фьори, да? Ну-ка я сейчас попробую посмотреть, что такое фьори. Никогда не знал. Так, фьори, фури. Это люди, интересующиеся антропоморфными животными и причисляющие себя к фури-фэндому. На этом тему фури потребляют и создают художественные и литературные материалы, собираются на интернет-ресурсах и конференциях. Многие фури или фьори прочно идентифицируют себя с одним или несколькими видами животных, что может появляться в онлайн-взаимодействии, иногда в виде костюмов фур-сьютов. У нас very comfortable suits, our clients. Love our very comfortable suits. Окей. Значит, фурсьютов. Фури-фэндом, сообщество этих людей, сексуальность и демография фури-фэндома стали объектом внимания и предметом сексу... то есть они прямо играют... Вот я смотрю, они в ростовые куклы всякие такие. Ну, в смысле, они, у них ростовые костюмы. И вот кто-то белочка, кто-то волчок, кто-то лисичка. И... принимаемая фури-поклонниками антропоморфизация животных выражается в присвоении им таких качеств, как человеческое сознание и мимика, черты анатомии человека, речь о хождении на двух ногах. Это же просто прикол, люди просто одеваются в животных, или их это возбуждает, я что понять не могу. В английском языке поклонников антропоморфных животных именуют фьюрис, фурис, фурс или фьюри фэнс. Представители фурий, чьи интересы выходят за пределы восхищения анимацией художественными работами, имеют анимические и шаманистские аспекты и иногда называют фьюри лайфстайлерс. Шаманистские аспект. Такие аспекты могут роднить фурий с членами других схожих сообществ, таких как тереантропы, иные и оборотни. Что? Оборотни? Сообщество оборотней? Что за тереантропы? Молодежная субкультура, представители которой отождествляют себя с определенными животными, духовное устремление к звериной стороне собственной сущности отражается в зооморфных чертах и атрибутах.
Боже мой,
что происходит? Переводится как пушистый, пишет Челя. А у нас есть кто-нибудь из фурий? Фьюрий. Кто-нибудь есть? 7373948. Потому что мы вообще не поняли, в чем прикол. То есть вы просто переодеваетесь и входите в костюме банана там. А, нет, не банана, это кто-то другой должен быть. Ну, там, в костюме собаки или еще что-то. Или это у вас так, ну, у вас любовь такая, ну, в смысле, это как-то вас заводит. Что это такое вообще? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Андрей.
Доброе.
Москва.
Да, Андрей.
Года 3-4 назад был несколько раз на подобных мероприятиях. Ну, чего, прикольно. Девчонки и ребята переодеваются в определенные костюмы животных с неким эротическим уклоном.
А-а-а.
Все хорошо.
Это вот этот хвост, когда вот... С...
Скажем так,
как в кино, как в кино.
Правильно об этом подумали с вами.
А, то есть людей заводит, так скажем, когда другой
это
человек.
Конечно. Это экзотика. Это выход из скрепов, которые пишут заниматься сексом, теряя любовью только в миссионерской позе и только для разведения детей.
Ну, это такая экзотика. А не может это вот человек перекинуться с человека в костюме животного на животное в связи с чем? Ну, вот.
Как говорилось в одном из фильмов, у каждого свои недостатки. Меня пока на животных не тянет, да. Но время идет, мир меняется.
А вы вот, и когда речь идет о Фьюри Фэндоме, вы кто? Вот вы волк, там, заяц, медведь, черепаха.
Скажем так, я на этих мероприятиях присутствовал в обычной своей
собственной одежде. Вы просто по прозвищу зверь, знаете?
Мне было интересно, да, сменить обстановку, понаблюдать за людьми, понаблюдать за...
А они что? А вот вы когда наблюдали за ними, они просто тусуются или они какие-то оргии устраивают, или чего они делают-то?
Скажем так, у нас программа от 18 и старше.
От 16. Что-нибудь нехорошее они делают?
Тогда аккуратно скажу, в принципе, было интересно.
Это очень аккуратно, но мы все поняли.
Мы же умные люди с вами.
Ну да. Я понял. Все, спасибо большое вам за откровенность, за то, что вы видели, да. Вы работали как репортер, я так понял там. Ну, как ваши ощущения, как вас зовут? Вы просто изучаете жизнь в этом смысле. Прекрасно, спасибо. Это те, кто усы кошачьи вжиляет и хвост. Гуглите «Человек-тигр», ни разу не костюмы, пишет Панк 13. То есть бывает и такое, да, они себя... Покажите нам человека-тигра. Вообще, когда говорят «человек-тигр», я сразу представляю себе «человек-тигр», да. Да, такой четкий, дерзкий. А оказывается, наверное, «человек-тигр» — это, скорее всего, что-то ужасное сейчас. Я пока не видел. Но думаю, что это похоже на человека, который упал в кактус лицом, да? О, боже. А зачем вы выбираете самую красивую? Берите цветную. Цветная интереснее. Посмотрите, человек-тигр. Человек-тигр. Вот так выглядит человек-тигр, по мнению этого человека. Слушайте, а мне всегда казалось, что тигр — красивое животное. Это не тигр. Это... Восьмиклассница взяла в первый раз мамину помаду и сапоги старшей сестры. И как могла, накрасилась, это называется, нет? Восьмиклассница с излишним весом решила проявить свою готовность, чему я даже не знаю. Ну, посмотрите, реально, ну вот на тигра похоже. Можно показать тигра нам, как выглядит? А, я понял, это же полоски! Это полоски, как у тигра. Я сначала и не осознал. Это полоски, как у тигра. Точно. Все, ясно. Но тигры красивые. А можно бы присутствовать на данном мероприятии в качестве охотника, пишет Эдмон. Эдмон, мы, во-первых, сейчас говорим о том, что все это признать могут экстремизмом. Ну уж не знаю, предложение станет реальностью или нет. Человек-паук тоже эта категория, пишет Константин. Но это вообще все странно, все эти супергерои в трико. Я вчера был на премьере всероссийской. Очень похоже. Вот тигр красивый. Вот. А вот этот рядом, слева который, вообще непонятно, что это такое. А, я перепутал, да? Шутка. Значит, вчера был на премьере всероссийской, так скажем, «Веном 2». Вот в очередной раз я убедился, что мне все эти вот эти фильмы про костюмы какие-то, супергероев, уже совсем не интересны. Вот тут сидишь, смотришь, думаешь, да господи. Но больше всего мне понравилось, как потом брали, я просто краем уха услышал, значит, интервью у актеров, которые выходили из зала, и они: «Как вам фильм?» «Ну, здорово». Ну, хоть бы кто сказал: «Да дрянь какая-то непонятная». Вот. «Как вам? А вот этот актер, как считаете, переиграл вот этого актера?» И они там рассуждают: «Что ты переиграл? Это просто как, где там вообще актерская игра? Это что, драматический фильм какой-то? Это же мы сейчас смотрим Гамлета или что? Там какое-то духовное метание, кто-то держит чей-то череп в руке и вспоминает, как он его когда-то воспитывал или что-то подобное. Ну, чепуха полная, это просто бред какой-то. Ну, просто чуваки мечутся по экрану, все время все крушат, и вся игра актерская заключается в том, что вот эти вот: «Я тебя убью, ты меня не убьешь». Переиграл или не переиграл? Да, вы знаете, он долго вживался в эту роль. Это очень сложная работа. Ну, короче, чепуха полная, но в целом, кто любит спецэффекты, понравится вам, я думаю. А так чепуха, бессмыслица. «Если в карты, то, может, и переиграл», пишет Дмитрий. «Этот Цыганов, как бабка на лавке, который называет девочку, в которой...» Не понимаю. «Крокодил Гена и волк из «Ну, погоди» тоже будут экстремизмом или нет?» пишет АМ. АМ, если вы приходите домой и говорите: «Так, где мой зайчик? Где мой зайчичек?» И выбегает, значит, ваша жена или девушка и говорит: «Расскажи, Снегурочка, как жила? Вообще стандартная, как жила?» Да? А вы: «Я за тобой бегала, Дед Мороз». В костюме Снегурочки. Ну, уже омерзительно в целом. «Дед Мороз пролил...» А она в костюме Деда Мороза и зайца одновременно, да? Заяц, Дед Мороз. «Пролила немало я горьких слез. А ну-ка, давай-ка плясать выходи. Нет, Дед Мороз». Ну, и если это вас как-то заводит, ну, конечно, страшно. Да, чужая душа потемки, я вам так скажу. И не хотелось бы мне это видеть вообще никогда в жизни. Ну, если это ваша жизнь, главное, чтобы этого не видели все остальные, да? «Правильно, фурии. Среди них много ЛГБТ», пишет Михаил. Что им спокойно... Почему? Вот скажите мне, почему в современном мире секс между мужчиной и женщиной воспринимается некоторыми людьми как что-то очень скучное? Что-то абсолютно не заслуживающее внимания? Что-то... к чему-то... О чем надо не то что говорить, и думать даже не надо. Почему вообще вот, значит, союз... Секс, да, между мужчиной и женщиной, почему это все такое: «О, это банальность», это начинается, это мы уже проходили. Когда вы успели так насытиться друг другом, скажите, пожалуйста, мужчина и женщина? В какой момент вам потребовалось играть где-то дома друг перед другом волка, зайца, пантеру какую-то, еще что-то? Что произошло? Вы, наверное, пересмотрели всех этих «Бэтменов» и «Женщин-кошек», я так понимаю, да? Наверное, дело не в костюмах, а в том, что фильм отстой. Поиграйте игры «Бэтмен», «Архэм Сити», «Архэм Найт». Вот это там хорошая история, актерская игра, пишет Агафон. Ой, я не люблю все эти DC. «Для 45-летних подростков», пишет Грей Грин. «Это муви для подростков». «А, Алексей, вас стрижка под какое животное?» пишет Зизидрон. «Под осла из Шрека», я так понял. Но в целом. А почему нет? Похоже же. Еще, может быть, под хохла. Вот, мне кажется. Под хохла, мне кажется. «Че шо, дядя? Что ты робишь?» Нормально, похоже? «Что ты робишь? Что ты гонишь? Давай, иди сюда». И все, мне кажется. Хохолик. В хорошем смысле слова, под хохла. Ну, типа, не в плохом, как хохлы, а хохолик. Да, вот наш, да. Ну, то есть, в хорошем смысле. А все-таки, да, южно-русские корни во мне дают начинают доминировать в определенный момент. Я начинаю ругаться в эфире, вот всех посылать куда-то, да, там какие-то жесты неприличные показывать. Обязательно смотрите нашу трансляцию. Вот. Одно дело говорю, другое дело, что я в этот момент показываю, правильно? А то, может быть, там... Всего вам доброго, да, вот это вот, ну, мало ли, вы подумайте над этим. «Стрижка, как у Тараса Бульбы», пишет Мик. Вот, что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Теперь я это могу говорить вполне себе уверенно. А, мы украинцы, да, украинцы, мы как украинцы, мы прекрасно понимаем. «А детские утренники тоже подпадут под экстремизм», пишет Чели. Чели, ну я надеюсь, там нет эротического подтекста в детских утренниках, я искренне надеюсь. Хотя вот я на детском утреннике, нет, эротического подтекста не было, но я был волк как раз-таки. У меня был совершенно роскошнейший костюм волка, который мама сама сделала своими руками. Это было что-то потрясающее. Например, из-за, ну, это не оплетка провода, а вот изоляция провода белая, толстый такой провод, были сделаны зубы. Я помню, это отец придумал. Вот, из-за толстого картона такого, ну, толстой бумаги даже, да, типа ватман там в несколько слоев, была сделана такая морда, нос был. Не, роскошный был костюм, правда. Все говорили, как-то прям так интересно. Вот родители все остальные подходили, говорят, моим родителям, как так сделали костюм? А оказалось, что это где-то в советских каких-то там книжечках. Вот как сделать костюм ребенку, чтобы он был интересный. Правда, вот, вот прям здоровский костюм. Если бы фотография сейчас была, я бы вам даже показал. Я был орех, пишет Заяц. Заяц, кстати, по поводу вот этой вот антропоморфных животных. Слушайте, вспомните мультики всякие разные или фильмы. «Космический джем». Сейчас вот антропоморфность их немножечко подсбавили в новом фильме, а в старом фильме. Вспомните «Лола Банни». Там была такая крольчиха у Бакса Банни. «Лола Банни». Покажите нам «Лолу Банни» в старом исполнении и в новом. Так и можно. «Лола Банни» старая и новая, наверняка. И вы увидите, что сейчас, конечно, они оборот избавили. Но раньше американцы, рисуя свои мультики там и фильмы, ну, вообще, я вам скажу так, эротизировали образы животных, если можно так выразиться. Вот сейчас я вам покажу старую и новую Лолу Банни. Вот, вот здесь вот это видно. Справа новая Лола Банни, вполне себе, как будто бы домой пришел поздно вечером и на тебя смотрят немножечко, да, вот так вот, типа, и где ты был? Вот сейчас вы увидите, вот так вот, и где ты был? Вот, смотрите, это вот правая такая, и че? Че, небось, опять по своим другим крольчихам бегал, она говорит. А слева, это Лола Банни, с которой ты был. Потом пришел, говорит, вот посмотрите, ранее, вот слева, вы видите, какая, значит, какой образ-то? Но сейчас вот американцы оборот избавили. То есть они эту сексуальность убрали, убрали там первичные и вторичные половые признаки особо там, ну, ничего не видно. Вот. А раньше они это продвигали в массы. Поэтому не исключаю, что где-то в детском возрасте какие-то люди, посмотрев эти роскошные мультфильмы, вот как-то им в душу запала там эта крольчиха, им вот кажется, что кролики, они бывают вот такие. А это, конечно, не кролик, это, конечно же, женщина, причем, так скажем, ярко эротизированная, с головой крольчихи, да, странно. И, кстати, я вам больше скажу, у кроликов не такие морды. Ну, я как человек, который не убивал кроликов, но, тем не менее, видел, как это делают. Ну, на селе, знаете, там некоторые развалили кроликов, ели их ужасно. Я вообще не понимаю, как можно есть этих грызунов. Ну, вот люди едят, им нравится. Ощущение такое, что вот кота тебе приготовили, хотя кот не грызун, ну, большая крыса какая-то, не суть. Вообще жалко, они симпатичные, но они не выглядят не так. Ну, в моем возрасте, наверное, с русалкой, если же сверху... Да, русалочка, кстати, тоже, но... ну, в принципе, да, это же полурыба-получеловек. Русалочка. Давайте вспомним Ариэль из «Русалочки». Я в 8 лет был влюблен в Гаечку. Гайка, да, из «Утиных историй», безусловно, тоже была, по-моему... А? Чип и Дейл. Это не «Утиная история», Чип и Дейл. А в «Утиных историях» кто был? Ну, давайте посмотрим на эту рыбу. «Вот она, рыба моей мечты!» — кричит кто-нибудь в интернете. Не-не-не-не-не, это не из мультфильма. Это какое-то фанатское, значит, что-то. Не, и это не из мультфильма. Ну, она полуголая, это Ариэль. Значит, покажите нам, как ее зовут. Кого? Гайка? Гайку покажите, сейчас посмотрим. А жена кролика Роджера? Ну, жена кролика Роджера, так она женщина же. Она же там без всяких анималистических фишек. «Зайчик вкусный», — пишет Иван. Не согласен, Иван. Вот сом, зайчик, они где-то внизу списка, как мне кажется. Хотя, говорят, мясо полезное якобы, да, там, у крольчатина, хорошее, диетическое. Ну, Гайка, так сказать, ну, наверное, она была рукастая. Поэтому она вам нравилась. Черт его знает. Здесь ярко выраженных каких-то черт таких вот, которые могли что-то привлекать вас, наверное, нет. Имя Гаечка — это намек, ну, господи, миру мир. Тьфу, тьфу. Я даже читать это не буду до конца. Какой ужас. Поночка еще была. Поночка.
А там тоже все нормально, там не было такого. Вот я просто привел вам пример Лолы Бани, потому что это вот прямо такой мощный пример. А, зайка из Зверополиса, пишет Артем. Ну, короче, все с вами понятно, у вас вообще крыша вся поехала. Протекла ваша крыша, дорогие друзья. Вот. А, правда, мы с вами не обсудили, признавать бы это экстремизмом или нет. Я бы признал... Понка — это вообще ребенок, не показывайте, пожалуйста, Понку. Значит, не надо никому этого. Это вообще ребенок очевиднейшим образом, вот, и все. Гайка-то взрослая, и Лола Бани взрослая, а Поночка не надо, это ребенок. Обратите внимание, что Гайка в комбинезоне ходит, а все остальные мужики — персонажи без штанов. Интересно, почему так, пишет Агафон. Ну, потому что такое отношение к нам, понимаете? Потому что такое отношение. Потому что приводишь женщину, бывалочь, в семью, а первое, что ей показывают, это твои фотографии детские, где обязательно у тебя, конечно, там... Значит... Ну, ладно. Крыша съехала, пишет Владист. Вот видите, Владист, правду вы говорите? У них даже рыбки сексуальные, пишет Смит. Какие-то зафилы все, пишет Эдмон. Вот есть такое ощущение. Короче, это, мне кажется, все правильно сказали. Это какой-то экстремизм. Child free, давайте, child free. Так, child free. Это люди, которые ходят и рассказывают всем, что детей рожать не надо. Никогда не мог понять фишку. Ну, типа, ты не хочешь рожать детей, так и не рожай.
Типа, этот мир очень жестокий, в него не надо...
О, а я один раз, жизни. А я один раз рассказываю историю. Один раз, значит, познакомился с девушкой. А я говорю, не хотите ли вы, госпожа, что ж, провести времечко там, кофе-мафе, там, выпить кофейку. Она говорит, давай что, а что, ну давай, мы выпьем кофейку, сидим, кофеек пьем. И я такой, знаете, любил раньше атаковать людей всеми этими вопросами, такие, скрепности. И я говорю, ну что, детей-то хочешь? Ну, так вот, человека видишь примерно первый раз, и так, детей-то хочешь? И получаю в ответ тираду. Как, детей зачем? В этот мир рожать их? В этот жестокий мир? В этот мир полный подонков, негодяев и злодеев? И что-то я так разозлился. Вот прям я разозлился. Вот я не знаю, почему я тогда разозлился. Сейчас бы, с высоты лет и опыта, да, вот сейчас мне 33, я бы сказал, опа! Шиш, наш клиент, вообще здорово. Конечно, ты права, в этот жестокий мир. Зачем, каких детей, да? Да и что-то мы засиделись уже. Поехали скорее, да? Это сейчас, тогда бы, ну тогда у меня бы что-то взыграло вот эта история. И я сказал, что? Как ты смеешь, как говоришь? Да вообще, да, это мы бы здесь бы вот не появились бы все бы. Ну, вот это начал свою, да, политинформацию. Короче, в итоге пришлось ее быстро отвезти к ней домой, а самому поехать к себе домой. И все, и больше я ее никогда не видел. Ну, дурак, конечно, был, что уж тут говорить, ничего не добавить, не убавить, но и ладно. Все равно жизнь хорошо сложилась по итогу. У нее не знаю, вот у меня прекрасно жизнь сложилась. Но смысл был, что вот этот... Тезис я просто сейчас вот от вас услышал, и тогда я один раз в жизни это услышал. Очень жестокий мир. Child free. Не знаю, зачем это навязывать просто? Ну, ты считаешь, что этот мир жестокий, и ты не хочешь, чтобы твои дети, которых нет, они в этом жестоком мире жили. Ну и не рожай. А что это нести в массы? Зачем это нести в массы? Зачем кого-то к этому как-то толкать? Ну, не рожай. А вот кто-то хочет рожать по 10 детей. Ну, иди рожай. Ну и без проблем, и молодец, и удачи тебе. А я рожать не буду. Ну и хорошо. Меньше будет таких дураков. Ну нет, ну правда. Мы все дураки, но просто те, которые не будут рожать, их будет меньше, этих дураков. А те, которые будут рожать, этих дураков, соответственно, будет больше. Ну, это логика, понимаешь, кто рожает, того больше, кто не рожает, того меньше. А ведь мог переубедить, пишет Константин. Не, ну что, переубеждать? Нет, ни в коем случае. Им скучно просто, детей-то нет, вот и ходят, пристают ко всем. Я помню, у нас Собчак была дикая такая вот, child free. Потом что-то родила, и все мы узнали. У нее же не гном-гномыч, у нее кто-то другой. Ну, в общем, мы все узнали, что это счастье материнское, все вот это важно, дети, это вообще такое счастье, вот это вот счастье. И потом этим счастьем всем начинают заливать всех вокруг эти люди просто. И посмотрите фотографии, а мой-то самый умный, а мой-то, смотрите, он не пукнул, а это сразу просто симфония, да, вот, ну, понимаешь, каждый пук его, это симфония, это звучит, вот, каждая его агу, сопля какая-то, это имеет смысл. смысл абсолютно. Ну, это ж правда. Это имеет смысл. Вот у других детей, ну, конечно, когда я смотрел на других детей, я понимал, что детей рожать не надо в этот жестокий мир. Но мой, когда родился, ну, вообще, это абсолютно уникальный ребенок. Абсолютно уникальный. Он совершенно другой. Он все по-другому. Он такой вот хороший. Вот и не потому, что мой, а потому, что, ну, вы же очевидно сами. Вот посмотрите и увидите, что это абсолютно потрясающий новый ребенок. Это что-то такое, чего ранее не было. Да? Мария позавидует, можно сказать. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут. Это радио «Говорит Москва». В Москве же ж четверг, сентябрь, день 30-й. В студии Алексей Гудошников, это я. Если кто не знает. Здравствуйте все. Мне кажется, это было чрезмерно пафосно, да, если кто не знает. Типа все должны знать. А что, не должны, что ли? Пусть они тогда и сами избавят мир от своего присутствия, чего ж там только не рожать, пишет Финист. А мне вот здесь пишут, почему-то Child Free больше всего возмущены мужики. И это в стране, где долг по алиментам 152 миллиарда, пишет Ольга. Потому что, Ольга, не тех выбираете. Потому что девчонка в хулигана влюбляется, и все, да? А хороших парней не замечаете, потому что... Потому что есть Алешка у тебя. Об Алешке ты вздыхаешь зря. Об Алешке все твои мечты. Только о Сереге позабыла ты. Ну, помните вот эти песни? Сегодня день расстрела Михалковых ашкеназ. Пишет Григорий. Охлобыстин рассказывал, как найти свою любовь. Задаешь простой вопрос. Будешь рожать для меня детей, как свинья. Штук 10-15. Если отвечает «да», значит «любовь», пишет Агафон. Недавно я присутствовал на одном мероприятии, где был многоуважаемый товарищ Охлобыстин. И послушал его мнение по поводу того, как нам нужно реформировать нашу политику. Мне показалось, что все-таки актерам лучше говорить чужие тексты. Но при этом человек он все равно интересный и вдохновляющий. Но от себя лучше все-таки поменьше. Поменьше, чуть-чуть поменьше. С другой стороны, вы скажете, Леш, да и тебе тоже лучше от себя поменьше. Я скажу, да, наверное, но вот вынужден, знаете. Вот не пишут мне сценариев. Вот если бы Никита Сергеевич сказал бы, Алексей, ну что ты говоришь, ну что ты, что, почему, да? Давай, садись, сейчас напишем тебе нормальный текст. И тогда да, тогда бы я бы и да бы. Но сам бы Никита Сергеевич тогда бы в кадре бы, наверное, бы и не надо бы тогда бы. А он-то хочет. А если он хочет, то извините. Потому что это же не интеллигент какой-нибудь, это аристократ. Но секретик рассказываю всем. Сильным мира сего. Секретик рассказываю. С молодежью должна говорить молодежь. Даже если за этой молодежью стоит не молодежь. Вы же понимаете, что за любой молодежью стоит не молодежь. Поэтому нужно всегда уметь красиво прийти туда. Не в угол встал, все запретить. Нет. Старые люди, ну не старые, а умудренные опытом, собирают молодежь в дома, говорит, это ТикТок дома, и говорят молодежи, надо это. Молодежь, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Подписчики растут, денежки в карманы приплывают. Те, кто это организовал первыми, умные. А если они сейчас сами, старые пердуны, да, пузатые жопы в бахроме, соберутся и начнут в ТикТок домах что-то снимать, молодежь скажет... Мы не хотим это смотреть. Мы не хотим, зачем нам смотреть на этих стариков. Поэтому, старшие, важный момент, вне зависимости от вашей идеологии, там, направленности, политизированности, да, или наоборот, значит, если вы хотите достучаться через, ну так, достучаться до молодежи, через молодежь надо это делать. Не сам, потому что сам, когда приходишь и такой, я старый и мудрый, а вы все идиоты. Это на самом деле правда, но в это очень сложно поверить, когда тебе 16, да? Когда тебе 16, приходит человек, говорит, я старый и мудрый, а вы все идиоты, а ты запоминаешь только то, что он старый. Да, ты действительно старый, думаешь, ну и ладно. Мужики своих детей любят, хотят воспитывать, растить, а законодательно у матери больше прав на детей априори. Это несправедливо, говорит Строгинский. А ВКонтакте есть сообщество с названием «Гудошников кумир молодежи». Вы знали, пишет Владислав? Нет, слава богу. А, спаси, сохрани от этого всего. А, Леха, тоже старперство у тебя не за горами, пишет деревенский парень. Деревенский парень, я же сказал, вот вчера пообщался со студентами. Значит, четвертый курс, сразу говорю, это МГЛУ. Четвертый курс. Четвертый. Это уже, то есть вы знаете, бакалавриат, 4 года все выпускается. Значит, эти люди одной ногой в профессии. Там все конкретно, там прям. Сколько денег платят, как устроиться на работу, что нужно делать. Вот сразу видно, четвертый курс, все, люди четкие. Первый.
Программа. То есть вы считаете, что журналистский долг это...
А я уже с этого момента я уже не слышу, я уже не понимаю, о чем говорит человек. И он говорит, да, долг, ага. Так, что у кого вопросы? Там, что, сколько получим? Ну, говорю, тысяч там 100-150, в принципе, при хорошем ласкраде будет. Ага, спасибо, потом.
Нет, все-таки объясните, а вот же журналист или не журналист? Да господи!
Ну, то есть, понимаешь, человек... Типа, отучился. Сейчас какой месяц? Сентябрь? Меньше месяца!
А вы журналист или не журналист? А вы когда к нам шли? Вы с какой мыслью шли? И что вы хотели до нас донести?
Я говорю, да я не шел ко мне с какой мыслью. Мне сказали, Лех, хочешь прийти пообщаться со студентами по приколу? Да, это классно. Взял и пришел, да?
А с каком... Ах, то есть, и что же нам делать?
Я не знаю, что вам делать. И у мамы, у папы, на дети спрашиваете, что вам делать. И дети... А вот это журналистика или не журналистика? Я говорю, я считаю, в мире нет журналистики. Ну, как в эфире говорю, так в мире уже давно нет журналистики. Ну, любой канал бери, там, CNN бери, да что хочешь бери. Нет журналистики, все. Ну, есть только военная, да, журналистика, корреспонденция там, ну, и так далее. Ну, репортерская работа, это всегда ценится, и все. И то, репортеров все меньше и меньше, и об их качестве можно спорить. Но это ладно, это отдельный вопрос, это надо у других репортеров спрашивать. Собственно, вот у нашего главного редактора спросите, что он думает по современным репортерам, он вам как репортер ответит. Вот, кто... по его мнению, крутой, кто не очень. Я не буду оценивать репортеров. Я просто восхищаюсь всеми теми, кто там по горячим точкам ездит. Я считаю, что эти ребята рискуют жизнью, они красавцы. Все, сразу. Для меня это априори, как у нас говорят. Все, по-другому не бывает. Я говорю, журналистики-то нет уже давно, все. И вот этот вопрос. А что же мы тогда сюда пришли учиться? И мне так нравится. Это первый курс спрашивает. И четвертый тут же. Ну, золотые уже ребята. Ну, сразу видно. Это у вас надо спросить, что вы сюда пришли учиться. Пам! Понимаешь, панч зашел. Думаю, вот. И сразу же ответ. Вы сюда пришли учиться, чтобы вот из вот таких, как вы сейчас, превратиться вот в этих четверокурсников, которые мыслят уже реальными категориями. А не вот это,
долг, там что-то высокое,
Семью кормить, когда будешь, тогда с тобой про высокое и поговорим. Когда вот ребенок у тебя, мама, кушать надо, одежда нужна, то все надо. Вот, и на работу нужно не по велению сердца и вдохновению, а каждый день будь добр, приди, пожалуйста. И не, у меня нужно 10 лет на подготовку важнейшего интервью и материала, а... 5 секунд, вот телефон, звони, спрашивай, кто это, не знаю, по барабану, что спрашивают, что хочешь? Алло, здрасте, чё вы, кто вы, зачем? Я не знаю, вы мне что-то должны сказать, иначе меня уволят, я буду спать в коробке из-под холодильника. И начинаешь вот эту реальную жизнь раскладывать, четвертый курс, все, они готовы, они полностью готовы, молодцы. Я уверен, что завтра я уже их увижу где-то, это будут мои коллеги, и я всегда с радостью их попрошу. Первый еще, 4 года идите, возвращайте, учитесь, все, идите, не о чем говорить, ужасно. Уже как вообще первому курсу, как с ними разговаривать? И вообще, то есть, оторванные от жизни люди, они ничего не понимают. Но хорошие, на самом деле, мне понравилось, потому что меня напомнили, меня. То же самое, вот это вот. А зачем нам психология семейных отношений? Мы что, учимся на семейных психологов? Это мои были вот эти. или в физико-математический класс. А что вы нам литературу пришли преподавать? У нас же физмат. Ваша литература — это слова только. Ля-ля-ля-ля там сидите. Знаешь, как Грета Тунберг вот выступила недавно. Бла-бла-бла. Вот примерно в этой стилистике. Нам ваша литература не нужна. История. Да я вам сколько угодно всяких разных историй расскажу. И все друганы. Ну, я понимаю, стилистика ясная. В общем, проходили. Поэтому это приятно. То есть виден такой, знаете, напор, горящий глаз такой и некая такая вот революционность. Но мы вот смотрим на современных журналистов. Целый месяц почти учатся люди. Мы смотрим, и как бы, а журналистики-то нет. Я говорю, ну вот сейчас, вот как только вот выйдете из этих стен, вот прямо, ну-ка, покажите нам. Сделайте, чтобы журналистика, она была бы, о! А не то, что, ну, вот сейчас. Ну, мы понимаем. Ну, мы понимаем. Мы на вас только и рассчитываем. Почему? Потому что, ну, мы-то, ну, чего мы? Ну, какая? Ну, это что, журналистика, что ли? Да, конечно, нет. Конечно, нет. Конечно. А вот вы, вот вы все измените. Одна надежда на вас, друзья. Все это мне напоминает, как в определенный момент, так скажем, очень хороший, близкий мне человек своим родителям сказал, вы плывете по течению. Я по течению плыть не буду. Твои слова бы да Богу в уши, родной, да? Всегда приятно поговорить с такими людьми, типа, лет через 10-15, а лучше всего через 20. Ну чё, как ты против течения, как тебе плывется против течения? Да ладно, Эвцо, да? Полиглот, ой, плагиат, пишет Д. О чем размышлял Гудошников и что вынес от общения со студентами, пишет Эдмон. Вынес, что нужно общаться еще больше. Прикольно, прикольно, правда, классно. А какую тему все же обсуждаем? Ну, тему мы разные обсуждаем, просто иногда еще у меня бывают вот такие вот, знаете, отступления, в сторону отхожу, чтобы вам немножечко рассказать о своих впечатлениях о жизни. Публицистика в чистом виде, что же говорить? Чем закончил, который против течения? Сел, пишет Дмитрий. Да нет, просто плыл со всеми по течению, и все. Потому что песня Макаревича, она хорошо только тогда, когда ты представляешь себе, как один мой друг, он шнел двух, он считает и привык, да, там, что-то, он брал свои вершины не раз, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. А другое дело, что... В итоге он плыл ко всем, и вот он приплыл, ни дома, ни друзей, ни врагов. Вот правильная фраза, как все, потому что все на самом деле, конечно же, по молодости революционеры у нас с пылающими глазами все не изменят. Ну, а под старость мудрецы, которые понимают, что бы ты ни менял, ничего не меняется. Что, не, в общем, род приходит, а земля остается вовеки. И что это все суета-сует и томление духа, да? И, конечно, можно придавать себе какое-то невероятное значение, бить себя в грудь и рассказывать, что ты самый большой журналист на свете, но ладно. На самом деле, может быть, оно и так. Я не исключаю. И потом мы будем все смотреть и говорить, вот же ж, проглядели в какой-то момент. Но в большинстве случаев обычно все так вот, скажем, по-бытовому. Не скажу прискорбно, но скажу скромно. Вот, скромно. Все обычно скромно. Конечно же. Многие из нас думали, что они — это обязательно второе пришествие. Но нет, вот знаете, оказалось, что нет. Оказалось, что нет. Тот самый случай, когда актеру лучше играть, а певцу петь, пишет Величкин. Возникают вопросы по Боярскому сразу, да? Попытался плыть против течения, но плыл потом, как все, по течению, трупом, пишет Владимир Бонд. Да, Владимир, поэтому вся... Вот мне вчера говорят, а кто же тогда говорит, где же тогда правда? А я говорю, правда у каждого своя, а истина, говорю, в Боге. Почему-то все рассмеялись в этот момент. Вот людям говоришь толковые вещи, они смеют, они думают, я шучу. Правда у каждого своя, а истина, она в Боге, понятно? Вот, только сказал важную вещь людям, а они давай смеяться. Вот атеисты мелкие сидят там, значит, это, ковыряются. Ну, пусть ковыряются. Ну, хорошо же было. Набежали с выборами, провались все... Что? Какие выборы? А, кто-то про выборы что-то пишет у нас здесь. Сельский житель. Значит, у нас кто-то набежал, что-то про выборы пишет. А сельский житель пишет, хорошо же было, набежали с выборами со своими, провалитесь вы все в ад. Был вчера,
А, был на вечеринке журфака МГУ, пишет Артем Лопаев. Никто не знает Доренко. Я думаю, что это исчерпывающая характеристика всех тех, кто сейчас учится в МГУ. Но я уверен, что все они слезами облились над книгой Политковской. Я уверен, там сидят в МГУ и Политковская. А Сергея Доренко не знают. Не приняли за своего. Не приняли за своего. Я МГУшников знаю, на самом деле, журналистов. Я знаю, кто там преподает. С некоторыми преподавателями мне посчастливилось быть знакомыми и даже к чему-то у них научиться. Но в целом у них отношение всегда к Сергею Леонидовичу покойному. Царствие небесное. Мы, конечно, сильно надеемся на это. Хотя все мы понимаем, что в целом, наверное, вряд ли. Но мы будем стараться. Но в целом про Царствие небесное. Вот. Много мы слишком говорим для того, чтобы рассчитывать на это. Но мы стараемся. Вот, они все такие, ну, Сергей, конечно, они говорили, ну, не журналист, конечно, он такой больше, конечно, вот, они говорили, ну, он очень талантливый человек, но это все-таки не журналистика. То есть у них там свои какие-то понятия о журналистике на журфаке МГУ, ну, там, свои. И вот они там все растят, журналистов растят, и ничего вот у них не получается, кроме Малахова, вот, которого они тоже говорят, ну, это, конечно, все-таки не журналистика, вот, ну, вот. Ну, это, конечно, не то вот все-таки, но они все-таки растят и растят журналистов. Ну, что ж, удачи им в нахождении своих Санчо Панса, да? МГУшники-позорники, пишет Андрей, да, это знаменитая цитата. Так что там, знаете, в понимании журфака МГУ быть журналистом, это очень сложно. Потому что, вы же понимаете, создаются схемы, системы, при которых, как бы, люди пишут книги, ну, например, многоуважаемые мной лично, Галина Викторовна Лазутина, то есть пишутся книги, это научные люди, научного мышления, они пишут книги и говорят, так, вот это репортаж, вот это интервью, есть такой жанр, есть такой жанр, есть этические коллизии бывают такого вида, есть журналистика, есть публицистика, но они вводят дифференциацию, да, они говорят, вот это вот, если вот он спрашивает, ему отвечают, это журналист, если вот он спрашивает, ему отвечают, а он спорит, это уже не то, чтобы журналист, там попасть в эти рамки очень и очень тяжело. И обычно тот, кто попадает в эти рамки, его никто не смотрит никогда в жизни, потому что, ну, типа, ну, скучно. Ну, скучно. Вчера-то эту правду рассказал студентам МГЛУ, и они так удивились. То есть вы хотите сказать, что нельзя сделать интересную, умную, хайповую, ну, типа, программу, чтобы все о ней говорили, она была интересная, умная и еще, значит, информативная, и развлекала, и учила нас чему-то. Я говорю, гипотетически можно, фактически ни разу не видел. Кроме своей. Ну, давайте будем говорить откровенно, существует только одна такая программа пока. В всяком случае, на планете Земля, видимо, да, и уж вы... А в России точно одна. Это моя программа. Это невероятно весело и крайне познавательно. Тут мы и делимся опытом, и изучаем новости, и веселимся, и все это одновременно. Это называется инфотеймент, на всякий случай. Долго мы вырабатывали этот подход. На Украине хотят запустить прибалтийские механизмы вытеснения русской повестки, пишет Олег. Олег, так хорошо было, так хорошо было. И вдруг прозвучало слово «Украина». За что вы так со мной? В частности, пишет Олег, предложили ввести паспорта не граждан, с такой инициативой выступил одесский волонтер и депутат Андрей Вагапов. В качестве примера он назвал страны Прибалтики, где это уже реализовано, паспорта не граждан, по его мнению, должны получить те, кто поддерживает Россию в конфликте с Украиной. Олег, вы все правильно пишете, это раз и два. Мы уже давно определились с вами, что Украина современная, ее политический истеблишмент, он идет ровно по пути, который прошла когда-то Прибалтика, и дальше проходит. Вот и все. Хотят ли этого украинцы в основной массе? Не знаю. Но мне приятно думать, что нет. Мне приятно думать, что украинцы в основной массе – это такие же люди, как мы. Как оно на самом деле? Черт его знает, где бы мне взять эту социологию. Украинской социологии доверять? Ну, извините, да. А свою социологию собрать там вряд ли у нас получится. Поэтому живем ощущениями в большей степени, из этих ощущений формируем некую общую картину. Моя старшая дочь с 10 до 16 лет слушала Доренко. Колоссальную роль он сыграл в ее словесности и взглядах на жизнь, пишет Кот. Вот видите,
Но многие так делали. Интересное и умное для всех разное, поэтому всех это не устроит, пишет Игорь В. Да, самое сложное людям объяснить, что есть люди, которые другие. Это реально очень сложно, потому что когда все говорят, мы одинаковые, вот знаете, вот есть такая фраза, мы одинаковые. Обычно эта фраза употребляется, когда мы боремся с расизмом, там, недопониманием в каких-то вещах, ну, вы понимаете, значит, мы преодолеваем барьеры. И эта фраза полезна тогда. Но эта фраза, она немного лукавая, потому что, да, мы все одинаковые, но мы все разные при этом еще. Мы все одинаковые в том смысле, что мы равны перед законом, например, да, там, мы должны нести одинаковую ответственность, нельзя никого дискредитировать за какие-то вещи, за которые нельзя, да, дискредитировать, я сказал, не дискредитировать. Забыл слово? Это старость, это старость. Дискриминировать. Вот, спасибо большое, вспомнил. Сам себе спасибо сказал. Я прям как Snoop Dogg на вручении премии. Во-первых, я бы хотел сказать спасибо сам себе. Спасибо тебе, Snoop Dogg, да? Вот, во-первых, я бы хотел поблагодарить сам себя. Спасибо, Леша, за все, что ты сделал сам для себя. Ты реально очень хорошо постарался. Да, молодец. Спасибо тебе, Алексей, за твои труды. К чему я это говорил? Я уж забыл. Неважно. А, до этого я забыл. Так вот, да, дискриминировать нельзя людей, но при этом нужно помнить, что мы все-таки все разные. Мы все разные. Нам разное нравится, мы разное любим. Некоторые из нас вообще сумасшедшие, и их надо отделять от общества как-то, ну, если они опасны для этого общества. Да, бывает и такое. Давно здесь не был. Сегодня передача такая расторонняя. Пропаганды нет, пишет ВК. Да, у меня пропаганды вообще никогда нет. Просто помните, что... Правительство хорошее, государство у нас прекрасное. Мы идем вперед и только растем. Вот в последнее время растет, правда, инфляция, но это мелочи, я думаю, с этим мы справимся. Зато цены на газ растут. Вот в Европе уже 1100, как в фильме, в песне Арии. Помните, 1100. Вот 1100 уже порог преодолел. С другой стороны, нам по барабану. Почему? Потому что у нас есть долгосрочные договоры, конкретно у «Газпрома» с Европой, и мы поставляем это по тем ценам, которые прописаны в договоре. То есть навариваются другие люди. Хотя «Газпром» может продавать дополнительные объемы и через биржу, но почему-то не продает, и тут есть некоторые тонкости. Некоторые говорят, что это политическое решение, связанное с «Северным потоком-2». Ну, чтобы они все-таки наконец-то его уже запустили и перестали выпендриваться. А некоторые говорят, что мы пока, в общем-то, заполняем свои хранилища, и нам самим не хватает, и мы исчерпали в этом смысле какие-то дополнительные объемы, и нам просто нечего поставить сейчас. Не знаю, кто прав, кто виноват, сами решайте. Может быть, вам это вообще и не интересно. Еще о том, как идет развитие технологий в стране. Идет оно семимильными шагами. Немножечко похвалим нашу страну. Это камеры с шумомерами. И нам один из слушателей прислал фотографию, и там подпись. А вот и первые штрафы с камер за слишком громкий выхлоп. Вот не знаю, правда это или неправда, но вот так выглядит эта картинка. Вот там даже есть подпись, которую у вас на экране, к сожалению, видно не будет. Уровень шума 82 дБ, разрешенный шум 80 дБ, дата и время 20.21.08.08, 15.32.13, комплекс АПК «Шумомер», Москва, Юго-Западный административный округ, район Тропарева-Никулина, Киевское шоссе, Тинау, 18 километров, плюс 482 метра. И вот график шума от мотоцикла. У меня есть несколько тонких вопросов. Какая интересная техника. Как он определяет, что именно мотоцикл шумел, а не, например, автомобиль? Как-то он это, значит, может гад такой определять. Это первый вопрос. Вопрос номер два. И меня это смущает. Нам сказали, что на, по-моему, чистых прудах установили такую камеру экспериментально. Ну, какого ж тогда черта нам пишут, что есть такая на в Юго-Западном административном округе в районе Тропарева-Никулина? Тудыть ее, растудыть. Я что-то не понял. Это какая-то, может, подстава? Это, может быть, интернетные шутки? Может быть, это какой-то прикол? Но в целом человек, который едет на мотоцикле... Во-первых, это круизер у него, поэтому он думает, наверное, что он ангел ада. Что написано у него на спине, я не знаю. Но можно предположить, что это офисный клерк, который потом врывается в жизнь и становится настоящим байкером. Тот парень, который был из тех, кто просто любит жизнь. Разрешенные 80 дБ, но плюс 20 можно, пишет Драмер. Об этом не говорили. Узконаправленный микрофон-анализатор, может быть, пишет Владимир. Возможно. В России есть где размещать приезжих, в Москве, например, пишет НАТО. Что у вас там? Своя жизнь у нас в чате Ютуба, но это тоже нормально, общайтесь. Сейчас, возможно, на Украине нормальные люди еще есть, но поскольку эти нормальные никакого отпора антирусским идеям не дают, в итоге они либо перестроятся, либо вымрут. Все-таки некоторые у нас хотят говорить по поводу Украины. Ладно, времени не осталось, с шумными камерами посмотрим, как будет это все, камеры с шумомерами, как это будет все развиваться. Ну вот, примерно так. Я с вами прощаюсь, да, завтра, поскольку сегодня четверг же, правильно? И да пребудет с вами сила.